«Такое иногда случается», — заметила я. Она протянула руку и снова коснулась кораблика, проведя пальцами по его гладкому раскрашенному корпусу, и затем задула свечу. Мы немного посидели в молчании посреди капелек света, которые просачивались в красную кирпичную пещеру. «Должно быть, так выглядит утроба», — подумала я. «Горячо. В ожидании чего-то, что должно случиться». «Зачем ты здесь?» — наконец спросила она. Я заметила, что она больше не глотала звуки так, как раньше. «Викарий прислал пару человек разбить лагерь на поле Джубили, попросил меня показать им дорогу». Она сдавила мою руку. «Гордон знает?» — требовательно спросила она. «Думаю, да», — ответила я. «Он сказал викарию, чтобы они обосновались в конце тропинки». «В конце тропинки». Она издала длинный, медленный вздох. «Да, это будет хорошо, не так ли?» «Это странствующий кукольный театр», — сказала я. «Куклы Порсона. Они ставят спектакль в субботу. Викарий их попросил. Их фургон сломался, понимаете, и...» Меня охватил внезапный приступ вдохновения. «А почему бы вам не прийти?» — спросила я. «Вся деревня будет там. Вы могли бы сесть рядом со мной и...» Миссис Ингельби в ужасе уставилась на меня. «Нет», — сказала она, — «нет, я не могу». «Возможно, вы и мистер Ингельби придете вместе, и нет». Она вскочила на ноги, подняв густое облако пыли, и несколько секунд, пока оно не улеглось, мы не шевелились, словно фигурки в стеклянном шаре. «Тебе лучше уйти», — внезапно сказала она хриплым голосом. «Пожалуйста, уходи». Не говоря ни слова, я на ощупь пробралась к отверстию, глаза слезились от пыли. С удивительной легкостью я спустилась на деревянную перекладину и продолжила длинный путь вниз. Должна признаться, что мне в голову пришла мысль о Джеке и бобовом зернышке. Двор фермы был пуст. Дитер ушел к реке вместе с Рупертом и Ниалой, и сейчас они, должно быть, уже разбили лагерь. Если мне повезет, я как раз успею на чашку чаю. У меня было такое ощущение, будто я была на ногах всю ночь. Который час, кстати? Господи, ослепи меня вилкой для рыбы. Поезд тети Фелисити прибывает в 11:05, а я совершенно забыла о ней. Отец отдаст мои кишки на подвязки. Даже если тетушка Фелисити еще не дымится на платформе с пеной у рта, каким же образом я попаду в Додингсли? От фермы голубятни это добрых 6 миль птичьего полета, а у меня, насколько я знаю, крылья пока не отросли. Я неслась по тропинке, размахивая руками, словно мельница, как будто это могло добавить мне скорости. К счастью, дорога все время шла под гору, и внизу я увидела фургон Руперта, припаркованный под ивами. Дитер открыл капот Остина и копался в его внутренностях. Ниала развешивала рубашку на кустах для просушки. Гордона Ингельби нигде не было видно, Салли Строу тоже. «Первый шанс вырваться на солнышко, которое мне подвернулся», — сообщила мне Ниала. «Дитер занимается мотором. Что тебя так задержало?»
«Который час?» — взмолилась я.
«Откуда мне знать?» — ответила она.
«Только у Руперта есть часы, а он куда-то ушел».
Как он вечно делает. В действительности она не произнесла эти слова, но подтекст был так ясен, словно она прокричала это с верхушки Биг Бена. «Дитер!» — позвала я. Дитер покачал головой. «Извините, мне так долго запрещалось иметь часы». «Простите», — перебила его я, — «но мне надо встретить поезд». Не успели они ответить, как я уже неслась по бечевнику на полной скорости. Легкая пробежка вдоль старой насыпи, окаймлявшей южный край поля Джубили, и удивительно, что через несколько минут я уже прыгала по каменной дорожке к церковному кладбищу. Часы на церковной башне показывали 4:20, что было невозможно. Чертова штука, вероятно, остановилась еще во времена правления Генриха VIII, и никому не было дела до того, чтобы снова ее завести. Гладис, мой верный бойскаут, была точно на том месте, где я оставила ее рядом с приходским залом. Я рванула в Букшоу. Когда я проезжала угол Спиндл Лейн, часы, вмонтированные в стену 13 селезней, показали, что сейчас либо полдень, либо полночь. Боюсь, что я не сдержал ругательства.
Выехав из деревни, я летела, как ветер, на юго-запад к Букшоу, пока не достигла Малфордских ворот, где меня ждал Кларенс Мунди, опираясь на крыло автомобиля и жадно затягиваясь сигаретой. Судя по снегопаду окурков, на дороге это явно была не первая.
«Привет, Кларенс!» — поздоровалась я. «Который час?»
10 сотен часов, — ответил он, глянув на затейливые военные наручные часы. «Скорее садись!»
Он включил сцепление, пока я усаживалась, и мы рванули, как ракета. Пока мы неслись по дорогам вдоль изгородей, Кларенс работал с рычагом переключения скоростей, словно заклинатель змей с упрямой коброй, каждые несколько секунд сжимая головку рычага и переводя ее в новое положение. За окном пейзаж превращался во все ускоряющееся расплывчатое зеленое пятно, пока мне не захотелось крикнуть «Ура!», но я сдержалась. Во время войны Кларенс управлял гигантскими аэропланами «Сандерленд», бесконечно патрулируя обширную Атлантику в поисках немецких подводных лодок, и когда мы практически летели между теснящимися изгородями, он, кажется, все еще представлял, что управляет одним из этих бегемотов. В любой момент, думала я, он может наклонить руль на себя, и мы поднимемся в воздух. Возможно, на пути в летнее небо мы даже заметим Харриет. До того, как выйти замуж за отца, Харриет пилотировала свой собственный хавилендовский двухместный самолет, который она называла «Голубым призраком». Я иногда представляла, как она летит одна в солнечном свете, ныряя в облака и выныривая из них в компании одного лишь ветра. Кларенс затормозил юзом у одного края платформы Додингсли в тот момент, когда поезд приблизился к другому.
5:11, — сказал он, взглянув на часы. «Минута в минуту».
Как я и предвидела, первым пассажиром, вышедшим из вагона, оказалась тетушка Фелисити. Несмотря на жару, она была одета в длинную светлую автомобильную куртку и большой шлем от солнца, завязанный под подбородком широкой голубой лентой. Разные предметы топорщились от нее во всех направлениях. Шляпные булавки, ручки зонтов, свернутые в трубочку журналы, газеты, трости, сиденья и тому подобное. Она напоминала ходячее птичье гнездо, или, скорее, передвижной стог сена. «Возьми мой багаж, Кларенс», — сказала она, — «и осторожнее с крокодилом».
«С крокодилом?» — уточнил Кларенс, подняв брови.
«С сумкой», — пояснила тетя Фелисити. «Новый, из Хэрротс. Я не хочу, чтобы ее испортил неуклюжий сельский житель на какой-то забытой боком железнодорожной станции». «Флавия», — добавила она, — «ты можешь понести мою грелку».
Глава 8. Доггер встретил нас у парадного входа. Он выудил тряпичный кошелек для монет из кармана и вопросительно поднял брови в адрес Кларенса.
2 шиллинга, — сказал Кларенс. «Дорога туда и обратно, плюс ожидание». Пока Доггер отчитывал деньги, тетушка Фелисити откинулась назад, рассматривая фасад дома.